микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске...
Кто-то выложил там какие-то фрагменты в интернет, кому-то передали телефоны. Нас всех, естественно, жестко поставили лицом к стене, обыскивали. Когда поставили морды к стене, облапали совсем старую под доличиком. Честно говоря, мне это неприятно, когда меня трогают руками, чуть ли не залазят мне в трусы.
Кинокритик Анжелика Артюх и журналист Сергей Смирнов о 15 сутках в Сахарово.
Как комментировать беззаконие? Это, знаете, такой посыл журналистам. Либо вы с режимом, либо вы в тюрьме.
2 года колонии журналистам за стрим протестов в Минске. Как оценивает это решение лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская? И удивительная находка в Чехии. Рунические письмена в древнем славянском поселении. Может быть, у славян была письменность до Кирилла и Мефодия? Но сначала о главной теме. Среди арестованных 31 января в Москве за участие в акции «Поддержку Алексея Навального» оказалась известный петербургский кинокритик Анжелика Артюх. По решению суда она отсидела 15 суток в спецприемнике Сахарова, а выйдя оттуда, рассказала о том, как это было. С ней говорила Татьяна Вольская.
Анжелика Артюх, профессор кафедры драматургии и киноведения Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения, доктор искусствоведения, член Международной федерации кинопрессы, куратор Московского международного кинофестиваля, лауреат премии Российской гильдии кинокритиков. В конце января она приехала в Москву по работе. 31 января собиралась вернуться домой, в Петербург. Но вместо этого ей пришлось просидеть 15 суток в спецприемнике в Сахарово.
Перекрывали станции метро. Я впервые в жизни увидела в Москве такое количество силовиков. В центре Москвы. Меня это по-настоящему потрясло. Естественно, мне интересно было посмотреть, кто же, собственно, выходит и, соответственно, как-то от них либо убегает, либо не убегает. Это молодые люди, это студенты, это возраст, с которым я работаю, это поколение, которое на самом деле является будущим этой страны. Вот и все.
А как вас арестовали?
Меня арестовали на Ленинградском вокзале. Я могла, конечно, уйти. У меня был шанс. Но, честно говоря, меня так этот социальный транс увлек, потому что мне так было интересно понять, что же все-таки там происходит в этом городе. Ситуация с Навальным, она, безусловно, серьезная, на мой взгляд. Я просто в такой ситуации никогда не оказывалась. И, честно говоря, уйти в этот момент я просто не могла себе позволить.
По словам Анжелики Артюх, 31 января она ощутила, что находится внутри исторического момента. Собираясь назад в Петербург, она пришла на Ленинградский вокзал.
Там было очень много силовиков. Это все как бы развивалось очень быстро. Ты пришел, ты посмотрел, ты постоял. Нет, это стихия. И ты, честно говоря, даже не успеваешь отдать себе отчет, что ты делаешь в этот момент. Ты мог там сбежать, но ты остался. Вот и все. Меня задержали и уволокли. И это было спровоцировано, в том числе властями, потому что они закрывали станции, они загораживали проходы. Меня снимали буквально вот на входе на Ленинградский вокзал. У меня в камере сидело 2 человека, которые просто в магазин вышли и задержали. Было огромное количество людей, задержанных совершенно случайно. Меня сразу повели в отделение милиции, а дальше уже я сидела в стакане в автозаке, причем довольно долго. У меня все совершенно затекло. Это был незабываемый экспириенс.
В 5 утра Анжелику Артюх привезли в спецприемник в Сахарово. В суде она получила 15 суток ареста. Она считает, что только в камере она могла встретиться с таким представительным срезом молодого поколения.
Там были люди все абсолютно либо студенческого, либо постстуденческого возраста. Что мне запомнилось и что меня расстроило. Они, с одной стороны, готовы, там, скажем, о чем-то мечтать, да, но они совершенно не понимают, насколько серьезный риск они несут и как необходимо уметь себя защищать. Почти все из них, за редким исключением, совершенно не обладали какой-то правовой грамотностью. Мне кажется, что ошибка как бы не только их, но ошибка у тех, кто их в том числе на митинги вызывает. Потому что вся вот эта вот агитация по поводу правовой грамотности, как вести себя в ОВД, в суде, должна как-то изъясняться на их языке. Они именно поколение визуальной культуры. Вот им нужно очень емко, четко объяснять, как они могут бороться за себя, уже если уже они попали. Чего совершенно не понимает молодое поколение. Сидя в камерах, треплется, как будто оно сидит на какой-то вечеринке, рассказывает про своих друзей, говорит не те вещи, потому что не создавая проблем другим просто. Они этого не понимают, это молодое поколение, которое не имеет исторической памяти. Из-за ТикТока, в стрингах такая, вся очень яркая, боевая. У нее много очень поклонников в ТикТоке, но у нее просто полное отсутствие понимания того, что происходит. Единственное, что меня поразило, когда она уходила оттуда, она стала плакать, потому что она сказала, что она была потрясена людьми, с которыми она общалась. Мне там приходилось очень много лекций по кино читать, если честно. Ну, скучно засидеть просто так. А слушали они с интересом.
У одной из молодых сокамерниц Анжелики там же, в мужской камере, сидел папа. По просьбе просьбе узниц друзья привозили им книги. В камере шел активный книгообмен. Больше всего Анжелику тронула солидарность. Но все равно 15 суток ареста вспоминаются как травма. В чем же она состояла?
В изоляции, в жестком режиме, в наблюдении за тобой.
К вам заходили, проверяли, обыскивали.
Да, нас обыскивали тоже, потому что кто-то выложил там какие-то фрагменты в интернет, кому-то передали телефоны. Нас всех, естественно, жестко поставили лицом к стене, обыскивали. Когда поставили мордой к стене, облапывали со всех сторон под дольщиком. Честно говоря, мне это неприятно, когда меня трогают руками, чуть ли не залазят мне в трусы.
Анжелика Артюх радуется, что все же не испытала со стороны конвоя особой жестокости, что, по крайней мере, ее не били. Одно письмо в защиту Анжелики Артюх написали ее коллеги, студенты и выпускники, другое – киноведы. Под этим письмом есть подпись издателя Ивана Лимбаха.
Я думаю, что это просто абсолютно направленный наезд на интеллигенцию, на средний класс условный, который абсолютно не нужен новому способу власти, на рельсы, которая сейчас, к сожалению, стала наша правящая. Не хочется ее верхушкой называть, уже почти хунта.
По мнению Ивана Лимбаха, репрессии будут ужесточаться, и перед их лицом необходима солидарность, потому что, когда все кончится, возрождение возможно именно через это сообщество людей, которое должно сохраниться и не быть раздавленным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
После 15 суток административного ареста, проведенных в спецприемнике в Сахарово, вышел на свободу и главный редактор проекта «Медиазона» Сергей Смирнов. Во время пребывания там журналист жаловался на то, что из-за жары в камере у него поднималось давление. Еще находясь в Сахарово, Сергей Смирнов обратился в Европейский суд по правам человека с иском к российским властям. Вот что он рассказал нашему корреспонденту Любови Чижовой.
Будете ли вы как-то оспаривать свой арест?
Конечно, мы пройдем все стадии оспаривания, и СПЧ, и в России все пройдем стадии. Ну, то есть тут нет никаких сомнений, конечно.
Что для вас было самым неприятным в Сахарово?
Если говорить в целом, самым неприятным был тусклый свет, при котором плохо читать. Если вот так глобально говорить, потому что довольно плохой свет и почти невозможно читать. Ну, или у меня зрение испортилось. Ну, и, конечно, то, что несколько раз меняли камеру, это тоже довольно неприятно, потому что только ты какое-то время находишься в одной камере, привыкаешь к сокамерникам, а тебя перекидывают в другую. Это, конечно, тоже не самое приятное занятие.
А что вы можете сказать о своих сокамерниках? Это были тоже люди, задержанные на акциях, или это были какие-то другие люди? Вообще, как у вас с ними складывались отношения?
Не-не, ну начнем с того, что в Сахарово находились 99% люди, задержанные на акции, да, это был такой политический спецприемник, и поэтому, в общем, не было никаких вопросов, кто содержится, конечно, все содержали за акцию. Ко мне только в последние сутки посадили человека, которого задержали за мелкое хулиганство, а не за участие в акции. Ну, это была молодежь, которая, да, вышла на улицу, протестовала, ну, поэтому все было хорошо и нормально, конечно.
Вы вели там какие-то политические дискуссии?
Ну, это трудно же назвать дискуссиями, скорее я бы назвал это обсуждениями чего-то. Ну, конечно, когда ты долго находишься в помещении, ты, конечно, и, разумеется, разговариваешь о политике и о своем мнении на политику. Но я бы не назвал это полноценными дискуссиями все-таки, да, просто разговорами о политике.
Ваши друзья писали практически, ну, о пыточных условиях, в которых вы в какой-то момент содержались, вас перевели в жаркую душную камеру, где температура была, там, не знаю, около 30 градусов, у вас поднималось высокое давление, а там вообще была возможность получить какую-то адекватную медицинскую помощь?
Ну да, меня действительно перевели в 228-ю камеру, где из двух окон приоткрывался только краешек одного из окна, и там было сильно за 30 градусов. Мы там содержались с либертарианцем Глебом Арьясовым. И главное, несмотря на все наши просьбы, нам несколько дней так окно и не открывали. И у нас обоих поднялось давление, не только у меня, да, у Глеба тоже поднялось давление. Сама медицинская помощь была, но это тоже вопрос. Например, мы утром попросили медицинской помощи, но все же зависит от самих сотрудников. Они нас просто не отвели в медпункт. И нам пришлось прям очень проситься в медпункт вечером. А сама медицинская помощь, как раз с ней все нормально. Хочу сказать, что медсанчасть нормально работает. Они дают таблетки, конечно. Их не настолько много у них и не настолько большой выбор. Но там вот именно с точки зрения медицины и медицинские работники были, по-моему, вполне себе адекватные, нормальные. Никто из них не говорил там, не знаю, про симуляции, про что-то такое. Они всем старались помочь, померить давление, померить температуру и дать лекарства тем, кто на что-то жалуется.
Сергей, а вот вам объясняли как-то, почему не открывали окна в тот момент, когда вам это было необходимо? Это как-то запрещено по инструкции?
Просто говорили, не открывается, и уходили. Это была главная реакция.
А как у вас вообще складывались вот отношения, какая-то коммуникация с сотрудниками? И они к вам как к кому относились?
Они к нам относились как к заключенным, да, как к контингенту этого учреждения. Ну и, соответственно, отношение такое же. Мы заключенные, они нас охраняют. У них есть свои инструкции, они их выполняют, и никуда дальше никакое общение не идет. Нам мы говорим, откройте нам окно, они говорят, ну, не положено, и уходят. Примерно вот так было во всем.
Кормили нормально?
Ох, ну не могу я сказать, что прям нормально кормили, но с другой стороны, знаете, когда там житель Москвы жалуется, что они нормально кормили, я боюсь, почитают где-нибудь по других регионах, скажут, да ладно, вполне нормально кормили. Ну, такая обычная, сытная, совсем, на мой взгляд, не очень вкусная еда, с обилием каши, котлеты с преобладанием хлеба и какого-то фарша, вот это классические блюда, ну, нельзя сказать, что совсем плохо, прям совсем ужасно. Ну и, конечно, это все-таки, да, отсутствие... полное отсутствие салатов, очень мало чая, кипяток добавили 3 раза в день. Это, конечно, влияло.
На чем бы вы еще заострили внимание? Я имею в виду вот на таких каких-то вот бытовых вещах, ну, к которым трудно привыкнуть человеку.
Ну, очень большие были проблемы с телефонами, особенно в начале, потому что телефонов у них не было, у них нет практики, которая есть в других московских приемниках, водить заключенных своим мобильным телефоном, чтобы со своих мобильных телефонов можно было кому-то звонить. Потому что проблема возникала в том, что тебе выдавали мобильный телефон, для этого ты должен был достать свою сим-карту, которая не факт, что подходит к их старым мобильным телефонам. Потому что там были очень старые изначально мобильные телефоны, и новые сим-карты к ним просто не подходили. Переходники нам обещали, но не дали в итоге, несмотря на все обещания. Правда, привезли новые такие простые мобильные телефоны, и с ними стало гораздо проще все-таки обращаться. Но вот главное неудобство. Камера на 4 человека. Угу. Каждый должен сначала вынуть сим-карту из своего телефона, вставить в новый, потом обратно вынуть, передать другому. А всего у тебя на пользование телефона есть 15 минут.
Сергей, у вас была какая-то возможность общаться с семьей в то время, когда вы там находились? И как вообще, в принципе, ваша семья, я знаю, что у вас маленький ребенок, вот как они это все пережили? Я понимаю, что вам было тяжело, а вот как им было?
Ну, у нас была возможность созваниваться с мобильным телефоном 15 минут в день, да, на самом деле, конечно, по факту меньше. Но это была главная и единственная возможность общаться с семьей. Однажды жена ко мне приезжала на свидание, и которое проходило в присутствии нескольких сотрудников полиции, да, то есть не были отдельно, прямо над нами нависало несколько сотрудников полиции.
С Сергеем Смирновым разговаривала наш корреспондент Любовь Чижова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». С вами Ирина Лагунина. В четверг, 18 февраля, суд в Минске отправил на 2 года в колонию 2 журналисток телеканала «Белсат» за стрим акции протеста 15 ноября. Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову обвинили в организации грубого нарушения массового порядка. Должна сказать, что я не видела ни одного западного издания, которое не написало бы об этом решении суда и не заметило бы, что сделано это исключительно из желания запугать и подчинить прессу режиму. Моя коллега из телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская спросила лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, как она оценивает это судебное решение.
Как комментировать беззаконие? То, что происходит, никак не назовешь несправедливым судом, несправедливым расследованием, поэтому больно всем людям от того, что присуждают такие сроки. Это касается не только Дарьи и Екатерины, а и всех остальных, и политзаключенных, и тех, кто сидит в тюрьмах. Поэтому это больно. Это, знаете, такой посыл журналистам: либо вы с режимом, либо вы в тюрьме.
Слушайте, а меня еще, знаете, что впечатлило? Что вот по этому делу и прокурор, и Алина Касьянчик, и следователь Игорь Куделя, и судья Наталья Бугук, они все довольно молоды. Прокурор Касьянчик вообще родилась в 98 году. Вы как-то думали, почему это так происходит? Это какое-то новое поколение белорусов внутри системы или...
Это не то, что молодое поколение внутри системы, это просто люди внутри системы. Неважно, ты в возрасте, либо ты молодой, вот это режим, диктатура давит и на прокуроров, на судей. Я больше чем уверена, что многие из них внутри, хотя я надеюсь, что они не хотели бы так поступать, они рабы системы.
Вы следите над процессом за Бабарика?
Конечно.
Знаете, в своих текстах я часто использую, пожалуй, главный оппонент Лукашенко, ссылаясь исключительно на те доступные нам все-таки какие-никакие социсследования, где он шел на 2-м месте, если бы был допущен к выборам. Как вам происходящее вот в его деле и в его судьбе?
Это вообще нонсенс, когда его сейчас обвиняют, что он с 2008 года вел какую-то коррумпированную деятельность. То есть в 2020 году, только когда он выказал желание баллотироваться в президенты, все это всплыло. То есть раньше никому якобы не было дела, раньше всех все устраивало, а сейчас вдруг столько обвинений на него посыпалось. Конечно, все сфабриковано, и все дело абсолютно политическое, поэтому опять комментировать беззаконие бессмысленно.
А есть ли какая-то возможность, какие-то способы помочь вот этим людям, и Бабарико, и журналисткам, и сотням других людей, которых сейчас просто сажают в тюрьмы, осуждают на какие-то сроки, им конкретно?
Конкретно им поможет максимальная огласка, когда весь мир единым кулаком, что ли, выступит за этих людей, когда мировое сообщество будет кричать об этом, говорить об освобождении заключенных, о том, что все дела сфабрикованы и носят политический характер. Но каждый человек, чтобы поддержать этих людей, как минимум может написать письмо заключенному, может отправить, не знаю, денежный перевод на их счет в тюрьму, чтобы они смогли себе купить что-то в местных магазинах. То есть вот таким образом.
Говорить, а вот эта огласка, она как поможет? Ну, у них условно будут лучшие условия в камерах.
Нет, условия в камерах, конечно, лучше не будут. И к таким заключенным, к политическим отношения, как мне кажется, гораздо хуже, чем к другим заключенным. Лично им никак, только слова поддержки. И, конечно же, внимание всего мира к нашим проблемам, к нашему движению за права, за новую Беларусь помогут привлечь больше внимания и заставит мировое сообщество оказывать все больше и больше давления на режим, говорить о справедливости, говорить о беззаконии и таким образом пытаться помочь беларусам справиться с нашей проблемой.
Со Светланой Тихановской беседовала Ирина Армалийская. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Отсутствие Дональда Трампа во главе республиканской партии одни ее члены ощущают как вакуум, который нечем заполнить, другие – как возможность возродить и перестроить ее на новых началах. Тем временем Трамп вышел из тени, но о своих планах предпочел умолчать. О том, как сейчас живет республиканская партия США, рассказывает Владимир Абаринов.
Большинство членов Сената проголосовало за импичмент Дональда Трампа, но для его осуждения не хватило 10 голосов. Многие республиканцы голосовали против потому, что не представляют своего политического будущего без Трампа. Другие – потому что считают неконституционной процедуру импичмента в отношении бывшего президента. Именно так мотивировал свое решение лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл, заявивший в своем заключительном слове, что Трамп несет практическую и моральную ответственность за события 6 января, и будь Трамп действующим президентом, он внимательно выслушал бы доводы обвинения. После ухода с политической сцены 45-го президента США МакКоннелл становится главой партии и спешит перевернуть страницу. В рядах республиканцев царят разброд и шатание. Это весьма огорчает влиятельного сенатора Линдси Грэма, который, судя по всему, не прочь заменить МакКоннелла. Митч МакКоннелл и Дональд Трамп чертовски много сделали вместе, а теперь вцепились друг другу в глотку. Меня сейчас больше, чем когда-либо, беспокоит 2022 год. Я не хочу, чтобы мы ополчились друг на друга. Президент Трамп – самый последовательный республиканец партии. Если Митч МакКоннелл не понимает этого, он многое упускает. Мы должны это прекратить. Конгрессмен-республиканец Билл Кассиди голосовал за импичмент Трампа. Он твердо убежден, что партии необходимо решительно избавиться от наследия Трампа и перестроить себя на новых началах. Вы, наверное, видели вчерашнее заявление бывшего президента Трампа. Он сказал, что его политическое движение только начинается. Вы полагаете, он способен провести убедительную президентскую кампанию снова? Сохранит ли он влияние в республиканской партии? Что это означает для республиканской партии? Думаю, его влияние идет на убыль. Республиканская партия больше, чем одна единственная личность. Республиканская партия – это идеи. Мы были партией, основанной для того, чтобы положить конец рабству. Мы были партией, которая спасла Союз от распада. Мы были партией, которая приняла первый в истории закон закон о гражданских правах. Мы были партией, которая завершила холодную войну. Мы – партия, которая до коронавируса обеспечила рекордно низкий уровень безработицы. Американцы хотят воплощения идей, но при этом они хотят иметь лидера, который берет на себя ответственность и которому можно верить. Думаю, наше руководство в дальнейшем станет иным, но по-прежнему будет исповедовать те же самые идеи. Между тем, Дональд Трамп прервал затянувшееся молчание. Он дал по телефону из Флориды первое после отставки интервью консервативному веб-сайту Newsmax. Интервьюер несколько раз пытался выяснить, намерен ли он избираться на второй срок, но Трамп уклонился от ответа. Вы теперь должны подумать о 2024 году. Я видел ваш приезд в Палм-Бич. Вы по-прежнему собираете огромные толпы, как никакой другой президент. Вы думаете избираться в 2024? Ваши мысли уже там? Так оно и было недавно. Мы ехали по дороге, и вдруг, откуда ни возьмись, появились тысячи, буквально тысячи и тысячи людей. Они размахивали американскими флагами, флагами с надписью «Трамп». Невероятное было зрелище. Они откуда-то узнали, что я поеду по этой дороге, и выросли на обочинах прямо-таки ниоткуда. Тысячи и тысячи людей. Так вот, эта огромная любовь, этот потрясающий дух в стране, это движение, можно называть его «Сделай Америку великой снова», можно «Америка прежде всего», в отличие от демократов, у которых Америка на последнем месте, потому что они охотно капитулируют по всем вопросам перед Китаем. Иран был готов пойти на все, что угодно, на самые жесткие условия, потому что мы находились в такой выгодной позиции. Какой позор, если это не будет сделано, как полагалось бы. И многое другое. Множество вопросов, которые были близки к решению. Кто же прав в оценке популярности Трампа? Как ни странно, обе стороны. Согласно последнему опросу, среди республиканского электората бывшему президенту нет равных. Если бы республиканские праймерис проводились сегодня, 53% избирателей республиканцев проголосовали бы за Дональда Трампа. Однако на всеобщих выборах картина будет иной. 63% избирателей любой партийной принадлежности или без таковой оценивают деятельность Трампа негативно, и только 34% позитивно. Позитивный рейтинг президента Байдена составляет 61%, негативный 31%. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». С вами Ирина Лагунина. Удивительная находка была сделана в Чехии студенткой археологии. Аляна Сламова работала на практике на раскопках у села Лани. Исследовали древние славянские поселения. Девушка обнаружила кости и заметила на ней какие-то знаки. 3 года интенсивных исследований и результат. Письмена на кости в славянском поселении не глаголица, не латинский алфавит, а руны. И это на самом деле удивительно, потому что руническую письменность использовали германские племена, а у славян считалось, что до глаголицы Кирилла и Мефодия письменности не было. Глава факультета археологии Масарикова университета в Брно Ирже Махачек, который возглавил исследовательскую группу, полагает, что это открытие на самом деле прорыв в давно ведущемся споре.
Есть 2 варианта. Первый. Человек, который сделал эти записи, явно происходит из древних германцев, но он должен был жить среди славян. Это может быть кто-то, кто остался жить здесь после того, как лангобарды переместились на север Италии, или кто-то, кто пришел к славянам позже. Были такие примеры в истории. Германцы иммигрировали к славянам. Но еще один вариант, что надпись была сделана славянином, который учился этому у германцев.
Эта теория уже высказывалась в XIX веке. Основана она на том, что болгарский монах Черноризец Храбр в трактате о письменах начала X века упоминает о какой-то системе письменности у древних славян, состоящей из штрихов и разрезов. Ирже Махачек продолжает.
Он замечает, что славяне использовали какие-то письменные знаки до глаголицы. Никто не знал, что это за знаки, но дискуссия продолжалась много лет. Однако, поскольку никаких физических доказательств и свидетельств тому не было, ученые решили, что это невозможно, что знаки, о которых упоминал Храбр, не могли быть системой письменности, и дискуссия на этом прекратилась. Наша находка, первая за 200 лет дискуссий, позволяет предположить, что, возможно, письменность в каком-то виде была.
Но почему тогда раньше ничего подобного не находили?
Возможно, объяснение в том, что в германских районах руны обычно наносились на металлические предметы, на кости, украшения, оружие или на камни. В славянских районах использовались намного более простые. Мы обнаружили много мест древних кремаций. Там нет ни украшений, ни оружия. Только несколько обгорелых костей и горшки. Нет предметов, на которых можно было бы найти такие надписи. Если славяне использовали знаки, то они наносили их на дерево, кору или кости. Все эти органические предметы уже невозможно найти. В раскопках мы находим только неорганические предметы и, конечно, кости животных. Но никто не исследовал эти кости на предмет записей, потому что мы не представляли, что такое здесь возможно.
Это был глава факультета археологии и музееведения Масарикова университета в Брно Иржи Махачек. Роберт Недома, специалист по языковедению в Венском университете, тоже подтверждает, что надпись, найденная в Чехии, – руническое письмо.
Руны имеют особую форму. Эта форма отличается от латинского или греческого алфавитов. В этой надписи последние три знака явно знаки рунического письма. Это Е, Д и О. Чаще всего буквы не дают нам представления о том, к какому времени относится надпись. Форма букв практически не менялась со временем, но благодаря Ирже Махачеку мы получили радиоуглеродное датирование, которое показывает, что кость приблизительно 600 года нашей эры.
К 600 году германские племена уже ушли с этой территории, а на их место пришли славяне. Однако глаголица у славян появилась тремя веками позже. Было ли ученым легко определить, что это именно руны?
Да, конечно. Впервые была найдена руническая запись в негерманской культурной среде. Но это, конечно, относится только к ранним временам рунического письма, к так называемому старшему футарку. Есть тысячи рунических записей на модифицированном руническом письме, так называемом младшем футарке. Младший футарк использовался викингами, которые путешествовали из Скандинавии на запад к Северной Америке, на восток в Россию, на юг в Грецию. Викинги активно контактировали с нескандинавскими и негерманскими народами. Например, есть несколько рунических записей, обнаруженных в России, но все это было несколько веков позже. А кость с рунами из раскопок у села Лани на самом деле уникальна.
Говорит специалист по языковедению в Венском университете Роберт Недома. Старший футарк состоит из 24 букв. На надписи, найденной в Чехии, 6 последних букв этого алфавита. Недома полагает, что, возможно, изначально это был весь алфавит, а саму кость использовали как раз для целей обучения письму. Как бы то ни было, исследования продолжаются. Группа Махачека получила на это специальное финансирование от правительства на ближайшие 5 лет. На этом информационный дайджест «Время свободы» подошел к концу. С вами были продюсер Андрей Амочкин и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Студия подкастов «Радио Свобода».